От Штральзунда до курортного поселка Приров километров 50. Затем сквозь лес по бетонке, бетонные плиты по земле, еще километров 5. И вот она, красавица, буровая. Территория огорожена. Да нет, не колючей проволокой, а металлической сеткой. У ворот будка и приветливый полицай. Кстати, о колючей проволоке. Я ее нигде не видел. Возможно, она негласно запрещена, чтобы не напоминать о мрачном прошлом. Приехали двумя вахтами утром. Но здесь уже были немцы, руководство участком, мастер, мой дублер, переводчики и несколько памбуров, тоже дублеров, с которыми предстояло работать. Знакомились, пожимали руки, улыбались. Впечатляла территория буровой, просторная, покрытая плитами. Под соснами домики, вагончики и подсобные помещения. В одном из них кузница, склад. Там горн, наковальня, верстак, вместительные полки для инструмента и запчастей. Впечатляла и природа, море, лес. В таком окружении устремленная ввысь буровая выглядела торжественно. Неспешно осматриваем все. Буровая установка «Урал-Маш-3D». Высота вышки 53 метра. Грузоподъемность 300 тонн. Мощность дизельного привода 2100 лошадиных сил. К буровой подведена электроэнергия для вспомогательных механизмов и бытовых нужд. Все, что в вышке, как у нас в Союзе. Насосная выглядела иначе. В металлическом помещении и напоминала заводской цех. Обвязка насосов с мерниками и гидротехникой своеобразна и сложновата. Но в дальнейшем помбуры освоили ее успешно. Утяжелитель, порошкообразный барит в вертикальных емкостях, химикаты в сарае. Шламовый амбар, о нем подробней. Обычно в Союзе шламовый амбар большого объема. Самой выбуренной породы шлама не так уж много. Но в амбар стекает и отработанная, загрязненная химикатами и раствором вода. Ее скапливается сотни и даже тысячи кубометров. Здесь же шламовый амбар небольшой, облицован плитами. На севере ГДР у поверхности земли и на глубине 10-15 метров водоносные пески, питьевая вода. Загрязнять их токсичными и стойкими химикатами никак нельзя. Немцы планировали шлам вывозить, для чего сделали подъезды. А воду? Видимо, такая проблема осталась незамеченной. Поэтому мы сами протянули трубопровод подальше в море и по нему откачивали сбросовую воду. Конечно же, такое решение вопиюще противоречило всем законам и правилам по охране окружающей среды. Но немецкие коллеги добились от местных властей соответствующего разрешения. Монтаж добротный, моторы пропущены, на рабочих местах порядок. Ну и немцы. Буровая — просто подарок. Приступили к подготовительным работам. В их числе забуривание направления. Направление необычное. Диаметр 500 мм, длина 20 метров. Работа нестандартная, требующая опыта и сноровки. Но опыта не занимать, да и руки истосковались по работе. Все ладилось, получалось, настроение приподнятое. Предстояло бурить скважину следующей конструкции. Кондуктор диаметром 377 мм, 14 дюймов, до глубины 500 метров. Первая техническая колонна диаметром 299 мм, 11 дюймов, до 2650 метров. Вторая техническая колонна диаметром 219 мм, 8 дюймов, до 4800 метров. Эксплуатационная колонна 140 мм, до проекта. Немного о конструкции. Как уже говорилось, в те годы на Кубани мы бурили скважины с минимальными зазорами. Безмуфтовую восьмерку, диаметр труб 8 дюймов, спускали в десятку, семерку в девятку и так далее. Такие скважины дешевле. Здесь же, как и везде на Западе, в разведочных скважинах разница между сопрягаемыми колоннами допускалась не менее 3 дюймов, что облегчало борьбу с осложнениями и уменьшало риск недопуска колонн. И еще. Нетрудно заметить, что длинная конструкция позволяет бурить гораздо глубже первоначального проекта 5000 метров, вплоть до 6000 метров. Начальник буровой Виталий Жаныленко, а я буровой мастер. Знакомы с Виталием со студенческих лет. Учились в одном потоке. Виталий невысок, но плотный, лицо мужественное, черты лица правильные, заметный мужчина. Встречались и после института, но редко. Он работал в Майкопе. До Москвы мы с семьями добирались самостоятельно. И вот встреча в Мингеологии. Глаза Виталия лучились дружелюбием и радостью. Несколько дней жили в гостинице. Как-то вечером Виталий показал мне новенький «Зенит». Купил сегодня в ГУМе. Это лучший фотоаппарат на сегодняшний день. Особенно с объективом «Гелиос», — говорил он. В детстве у меня был фотокор с треногой. Давно это было, но желание фотографировать еще теплилось. На следующий день и я купил «Зенит». Вскоре с подачи Виталия я стал заядлым фотолюбителем. А Виталий к своему «Зениту» постепенно охладел. У Виталия милая жена Алла и две девочки-малышки в Штральзунде. Наши квартиры рядом. Алла и Клара дружили. Естественно, дружили и мы с Виталием. На буровой помещались в административном вагончике, в одной половине радиотелефон и документация, другая — для отдыха. По заведенному здесь порядку Виталий составлял отчеты, заявки, ездил на совещания, ну и, конечно, начальник есть начальник. Мне же приходилось более конкретно заниматься людьми и буровой. Доверие и взаимопонимание между нами полное. Виталий — толковый и опытный буровик, без гонора и позы. На работе случалось всякое. Не всегда приходится говорить приятное, но мне не довелось слышать, чтобы в разговоре с буровиками Виталий повышал голос или говорил резко. В бригаде 4 вахты по 7 человек, да еще электромонтер Василий Маницкий и старший дизелист Петр Проскуряков. Специалисты высокого класса. Бурильщики Федор Литвинов, Виталий Хруслов, Николай Мозговой, Василий Кочерженко, все из ахтырской конторы бурения. И помбуры кубанские, большинство с опытом, но не все. Несколько человек в буровой не работало. Оформили их, видимо, по знакомству. Такое бывало. Мотористы из-под Куйбышева, невысокие, круглолицые, скромные. Дело свое знали. Море. У каждого моря своя вода, свой цвет и характер. Однажды оказался на берегу Финского залива и был разочарован. Вода казалась тусклой, смирной, к тому же мелко. Разве это море? И вот теперь в ГДР иду на повторное свидание с морем. Вернее, знакомиться заново. Море тоже Балтийское, но называется иначе. Остзее. Зима. Из-за туч выглянуло солнышко, и море улыбнулось нежной бирюзой. О, красавица! Вот это да! Прежнее мнение и оценки резко изменились. По сравнению с Черным морем, цвет воды другой, но не менее впечатляющий. Огляделся, обширные песчаные пляжи и ветер, ветрюга, безраздельный хозяин побережья. С первых же дней работы установилось нормальное взаимопонимание с бурильщиками и помбурами. Отношения хорошие, уважительные. Но был и такой случай. Шел вдоль желобов, инструмент только спустили, включена промывка. Раствор густоват, плохо проходит сквозь вибросито. Помбур направил в желоб струю воды. Я остановился, сделал замечание. Разбавлять раствор водой здесь нельзя. Вода ухудшает качество раствора. Вязкость уменьшится и так по ходу промывки. Это же говорилось. Помбур нехотя убрал шланг. На обратном пути вижу, что шланг опять в желобе. Помбур вел себя нагловато, коротко, но злобно возражал. Я возмутился, но про себя. Догадывался, что он считал меня конторским работником, дилетантом, а самого себя знающим дело практиком. Шланг опять убрал, но я чувствовал, что он остался при своем мнении. Как здесь быть? Наказывать или отстранять от работы я не имел права. Да и нельзя же так сходу. Там, в Москве, на инструктажах говорилось, что за любое нарушение дисциплины или недозволенного поведения в быту виновные будут немедленно отозваны в союз. Но здесь сразу же выяснилось, что такое невозможно. Ибо в Москве возвращенец обязан ходить по инстанциям, утвердившим его кандидатуру, министерство, ЦК, и писать объяснительные, а в них можно лить грязь на головы бывшего руководства сколько угодно. Затем назначается комиссия и расследуется деятельность руководства. Словом, уже давно, по указанным причинам, никто не возвращался. При смене вахт собрал людей и коротко рассказал о свойствах здешних растворов и наши обязанности по их обработке. О случившемся с помбуром не упомянул.